Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Владимир Овчинский. Добрый день, Владимир Семенович.
Добрый день.
Публицист, писатель, советник министра внутренних дел, генерал-майор в отставке и в прошлом глава российского отделения Интерпола. Мы делаем большой цикл беседы с Владимиром Овчинским. Стараемся отвлекаться на свежие актуальные события общественно-политической жизни, на геополитику, на то, что происходит и на СВО, и в Соединенных Штатах, и в других странах, потому что мимо этого пройти мы не можем. У нас радио, естественно, не светское, а духовное направление преобладает. Тем не менее, вот все, что происходит на фронте, все, что происходит в таких странах, как Китай, как Соединенные Штаты Америки, все это отражается на нас. И будет еще отражаться долго. Я думаю, что сколько Земля, сколько земной шар существует, и Россия, все равно мы зависим от ситуации в других странах. Так же, как и то, что в России происходит, затрагивает их, несомненно. Поэтому говорить об этом нужно, и говорить об этом приходится. Владимир Семенович, ну, у вас большой цикл статей выходит, есть свой блог в интернет-издании «Завтра». Одна из последних публикаций у вас посвящена позиции НАТО по отношению к России. Мы ожидаем очередное мероприятие, встреча глав НАТО, этого военного блока, куда должны приехать, видимо, и Зеленский, и другие руководители Украины. Многие годы они добиваются того, чтобы Украину приняли в НАТО. Ну, согласно уставу НАТО, прием этот невозможен, потому что в тех странах, где идут военные действия, где вообще нестабильная обстановка, ну, НАТО этого не допускает, потому что прими такую страну в свой состав, и другие страны-участники НАТО должны эту страну поддерживать. Они это явно не хотят. Тем не менее, мы видим, как на наших глазах с легкостью все меняется. Меняется законодательство, меняются устоявшиеся принципы сосуществования или существования той или иной страны. Что вы ждете вот от этой встречи? И возможен ли на самом деле прием Украины в НАТО?
Возможен.
Это хотя все наши политологи в голос заявляют, никогда такого не будет, но никогда не говори никогда,
если такое. Меня выражение всегда интересует анализ фактов, а не мнение политологов, среди них очень много умных людей. Это все субъективные мнения, есть конкретные факты, есть такая матрица событий, которая нас ожидает в июне. И поэтому давайте попробуем разобраться в соответствии с этой матрицей. Первое. Вот эти события, которые произошли 1 июня, сначала два террористических акта с мостами в Брянской области и в Курской, потом...
И попытка еще была, по-моему, еще одну аварию готовили в Брянской области.
Готовили. Далее самое примечательное событие, очень негативное, это нападение на наши военные аэродромы, где расположены были стратегические бомбардировщики, в том числе и те, которые должны нести ядерное оружие при возникновении ситуации с ядерной войной.
Фактически часть ядерной триады России пострадала.
Да, пострадала. И все это было совершено 1 июня, в день защиты детей
международной. И военно-транспортной авиации, по-моему, еще был праздник.
Вопрос, почему? Почему на этом фоне мы помним заявление канцлера нового Германии Мерца о том, что он хочет передать ракеты дальнего действия, которые могут бить на 1200 километров и лететь на высоте до 50 метров, и очень плохо перехватываемые средствами ПВО при таких характеристиках. При этом заявление Стармера, премьер-министра Великобритании, который фактически сказал, что Британия уже находится в состоянии войны с Россией. Он сказал, что это не только новая холодная война, но все признаки и реальной войны. Это очень серьезное заявление для руководителя, для премьер-министра ядерной державы, каковой является Великобритания. И все это происходит как бы вот в одни дни. Для чего? Все знают, что официальная позиция Соединенных Штатов, президента Трампа, что он хочет якобы закончить военные действия и в Европе, на Украине, и на Ближнем Востоке. Он выступает таким миротворцем. Одновременно Трамп, как никакой другой президент за последние десятилетия, укрепляет свои вооруженные силы, проводит реформу, проводит фактически технологическую революцию в своих вооруженных силах Соединенных Штатов и уже два раза заявил, что его тезис о том, что сделать Америку снова великой, это то, с чем он шел, и на первые президентские выборы, особенно на вторые президентские выборы, это означает сделать вооруженные силы США снова великими и доминировать в мире. Под это дело совершается самая грандиозная программа со времен Рейгана, который хотел сделать систему СОИ, противоракетную оборону в космосе, чтобы доминировать в мире. Создается система «Золотой купол», она первично в указах Трампа называлась «Железный купол» по одноименному названию израильской противоракетной обороны, которую в свое время очень понравилась Трампу. Но потом он вынужден был назвать ее «Золотой купол», поскольку это название «Железный купол» запатентовано было и израильтянами, и американскими компаниями, которые помогали ему строить.
То есть это чрезвычайно дорогая технология, может быть, еще из-за этого, да, вот как бы смысл?
Нет, это не в смысле, что она стоит там железный, а тут золотой. Это, в принципе, это необходимость Соединенных Штатов, это... Ну, там демократы часто обвиняют Трампа в том, что он пытается просто себе имя сделать. Но это объективная необходимость для США, потому что даже полет Орешника показал, что действующие системы противовоздушной, противоракетной обороны, которые еще при Байдене были переданы на Украину, они были прошиты нашим Орешником элементарно. И один удар... баллистической ракеты гиперзвуковой, без ядерного оружия, без огромного количества боеприпасов, а просто одним, от которых 6 боеголовок вылетело, фактически кинетическим ударом одним уничтожили огромную территорию завода «Южмаш», испепелив ее. Это вызвало шок в свое время, в ноябре прошлого года. До сих пор Запад от этого не может отойти от этого шока. Они понимают, что, значит, все их расчеты на то, что Россия не обладает таким оружием, что мы можем только мультфильмы показывать, оказалось провальной информацией. Россия тогда показала, что она может нанести сокрушающий удар и по всем европейским странам, нашим противникам, тем самым крупным, таким как Франция, Великобритания, Германия. И может уничтожить каждую из этих стран, как показали расчеты самих европейских аналитиков и американских аналитиков, в течение 10 минут фактически. И также прошиваема система американская. Причем американцы знают, что они очень серьезно отстали от нас, от Китая и даже от Ирана в создании гиперзвукового оружия. И никак не могут это отставание компенсировать. И только сейчас проводят и стендовые испытания, и поручили нескольким университетам подключиться к этому делу, всем ученым американским, и военным, и гражданским. Ситуация для них аховая, поэтому «Золотой купол» – это вынужденная ситуация. В этой связи Трамп, он как бы надел на себя маску миротворца, хотя он далеко не является миротворцем. Достаточно вспомнить, как он хладнокровно уничтожил лидера военных Ирана Сулеймани, который осуществлял координацию всех вооруженных сил и Ирана, и их союзнических структур, разбросанных по разным странам. И поэтому для него ликвидировать, убить, взорвать ничего не стоит. И так же, как он спокойно смотрит на бомбардировки, которые осуществляет Израиль, Газы в ответ на...
Ну, он деловой человек, он чисто прагматическими понятиями, а не моральными мыслит.
Моральных у него вообще нет никаких понятий, так же, как у всей верхушки, которая его окружает в Соединенных Штатах.
Можно я все-таки вернусь к вопросу о вот этом резонансном террористическом акте, который фактически получается один хохлоид, симпатизант Украины по фамилии Тимофеев, ну, еще там несколько, наверное, помощников было, и организовал из города Челябинска. Значит, что, на мой взгляд, просто безобразие.
Это все внешняя оболочка, вброшенная специально для отвода глаз. Организовать такой террористический акт можно было только с помощью серьезной спутниковой разведки, которые...
И серьезной структуры какой-то,
которая... Серьезной структуры. Конечно, сами украинские спецслужбы тоже многому научились, но то, что у них было мощное кураторство со стороны, прежде всего, скорее всего, британской разведки МИ-6, и предоставленная информация со спутников «Маска» через свои спутники «Старлинк», которых сейчас 7,5 тысяч, и уже еще с 2020 года, когда он еще не был в команде Трампа, он заключил соглашение с ЦРУ, Агентством национальной безопасности, военной разведкой Пентагона, о том, что все его спутники, которые летают на орбите Земли, одновременно осуществляют разведывательную функцию. И каждый новый спутник с 2020 года оборудуется по согласованию с разведслужбами США новейшей аппаратурой.
Можно я просто все-таки задам? На ваш взгляд, американцы могли не знать, их могли не поставить в известность, и те люди, которые это организовывали, хотели срыва переговоров? Ведь логично было предположить, что Россия ответит, полетят орешники, все, никакой встречи в Стамбуле, никаких обменов пленных. На самом деле, то, что происходит обмены, это замечательно.
Обмены пленными можно было осуществлять без всяких переговоров в Стамбуле. Об этом говорил даже министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров на заседании Совета по внешней оборонной политике, который в мае проходил. Просто мы идем на эти переговоры, мы показываем, что мы готовы к миру, но на наших условиях. Известно, что меморандум, который мы представили, он никогда не устроит Киев, а их меморандум никогда не устроит нас. Поэтому имитация переговоров ведется, и расчет был на то, ведь все события произошли перед 2 июня. Расчет был на то, что мы развернем, как делал Примаков в свое время, когда Америка напала на Югославию, развернул самолет и не полетел на переговоры с Америкой.
А мы ответим.
Что поскольку 1 июня два крупных террористических акта, нападение на наши стратегические аэродромы, на нашу стратегическую авиацию, мы развернем тоже наш самолет, делегацию вернем в Москву и откажемся от переговоров. Почему им это нужно было? Им это нужно было, во-первых, потому что в Соединенных Штатах подготовлен пакет новых санкций, совершенно сумасшедших, антироссийских, причем готовили его не демократы, а республиканцы из команды Трампа. И многие и среди республиканцев, и среди демократов в Америке только и ждали того, чтобы мы развернули самолет, отказались от даже от имитационных переговоров.
То есть не знать они об этом не могли? Может быть, Трампу не довели информацию?
Я сейчас перейду к этому. Значит, первое, что они это делали для того, их, безусловно, предупредили, что будут приняты, может, не в подробности не вводили, что будут некие экстраординарные события. И после этого американцы бы тогда спокойно приняли пакет санкций, а европейцы подготовили свой пакет санкций. И по расчетам антироссийских сил и в Америке, и в Европе, и в НАТО, этот пакет санкций должен был принят накануне саммита «семерки» G7, который будет в Канаде и в котором будут обсуждаться только меры по оказанию помощи Украине со стороны НАТО и Евросоюза и трех крупнейших государств и 9 еще государств, помимо трех крупнейших, Германии, Франции, Великобритании, еще 9 подключились к прямой помощи Украине. Поэтому все это было рассчитано на это, и плюс еще... И вот это 15 июня должен быть открыться саммит «семерки», а 24 июня в Гааге саммит НАТО. И несмотря на заявления, ранее принятые, которые были по НАТО, что Украину не возьмут в НАТО или что воюющая страна. Но если бы мы отказались от переговоров, если бы мы после 1 июня нанесли мощнейшие удары, и при этом, когда наносятся мощные удары там, тем же Орешником или Посейдоном, или, всегда бы, конечно, пострадало помимо военных объектов и гражданское население. И вот тогда в целях защиты Украины и всего могло быть принято решение 24 июня о включении Украины в состав НАТО. Или хотя бы даже обозначен путь по включению. Сейчас же даже этого нет. Это политический расчет. Кроме того, я глубоко уверен, что такие удары не могли быть нанесены по нашим аэродромам без информации, которую разведывательной, полученной со спутников Starlink, которыми управляет команда Илона Маска. Потому что Маск сам... Несмотря на то, что он там якобы ушел.
Это адресный заказ должен был быть к людям Маска от тех же украинцев, от англичан. Да, прежде вот дайте всего, информацию по этим аэродромам.
Прежде всего, адресный заказ к разведкам Соединенных Штатов, ЦРУ, Агентство национальной безопасности и военной разведки Пентагона, в тем, чтобы они предоставили информацию со спутников. Потому что Маск эту информацию передает военным ведомствам, а те передают Украине. И ни на секунду, как Маск заявлял, передача этих разведданных при всех напряженных отношениях с Украиной, после скандала в овальном кабинете, как все помнят, ни даже после этого, ни на секунду, он это неоднократно подчеркивал, он не прекращал передачу своей разведывательной информации спецслужбам Украины. Значит, Америка знала это 100%. Потому что она же и передала эти сведения Украине для нанесения ударов.
Владимир Семенович, у меня такой вопрос. Ну, вы профессионал, человек, который хорошо знаком с темой оргпреступности и разведка, контрразведка. Был ли крот? Потому что только на одних снимках из космоса такую операцию не подготовишь. Была ли утечка откуда-то из высших эшелонов, которые вот та сторона получила и использовала в работе?
Тут даже крот не нужен, потому что когда со спутника до метра видна вся территория России, и видно, что в неудовлетворительном состоянии находится охрана наших стратегических бомбардировщиков, что не досматривается автотранспорт на дорогах, что можно подъехать на близкое расстояние с некими фурами и нанести удар. Естественно, что все, что произошло, требует глубокого расследования.
Это не отрицает наличие крота или кротов на разных уровнях?
Всегда любые спецслужбы пытаются внедрить в структуру и разведывательные, и руководящие своего противника людей, которые могут на них работать. Это, ну, как бы основа основ разведывательной деятельности. Вот иногда не обязательно иметь руководящих структуру, иногда можно иметь информацию о серьезных технических особенностях.
Это секретарша технического сотрудника какого-нибудь, который просто там печатает
документы. Да, ну, офицер, который,
документы.
Да, который отвечает за техническую безопасность. Это мы сейчас гадать тут не надо, здесь надо просто проводить расследование с использованием методов контрразведки, с использованием... И наверняка такое...
Они сами сказали, мы полтора года это готовили, значит, полтора года кто-то работал на СБУ.
Полтора года, когда они заявляют, это имеется еще до Трампа. Это делается для того, такое заявление, вот сроки указаны, для того, чтобы Трампа увести от ответственности. Это тоже политическое заявление Зеленского. Мы полтора года готовили, значит, мы начали готовить при Байдене фактически.
При другом президенте.
При другом президенте. То есть он уводит Трампа от ответственности. Они могли что-то продумывать еще и полтора года, и три года назад, когда угодно. Но то, что это было все проделано за последние месяцы уже при Трампе, это тоже абсолютно ясно. Точно так же, как атака, о которой почему-то наши средства массовой информации вообще практически ничего не сообщают. Новая попытка взрыва Крымского моста.
Вот. Да, они... только в интернете какие-то сайты.
Все средства массовой информации, которая произошла уже 3 июня, уже после того, когда были два нападения.
Подводный дрон этот подошел. И...
Не просто подводный. Они тоже заявили, что они последних 2 месяца минировали и сотни килограммов взрывчатки под Крымский мост заложили, в Керчи еще заложили, и показали взрыв, но не опора взорвалась, а среднее такое звено взорвалось. И это все висит на первых полосах ведущих американских СМИ, Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, CNN. Висит это, открываешь, значит, интернет, открываешь там CNN, и висит прежде всего вот этот взрыв. У нас об этом ничего нет вообще. Есть где-то на второстепенных средствах. И сообщают, что идет, продолжается движение через Крымский мост. Но была попытка, была имитация взрыва. Опять же, для чего? Опять же, для этих же целей, чтобы мы нанесли ответный удар. Потому что главная задача – объявить нам санкции сумасшедшие и Америкой, и Европой. И вторая задача – включить Украину в НАТО. Вот это две главные политические задачи, которые решают наши враги, при попустительстве и Соединенных Штатов, и НАТО, и Евросоюза.
Вот эти санкции, расскажите о них коротко. Огромное количество санкций, уже 1000 были применены за последние там 10 лет. Но я вот видел публикации, что то, что они подготовили, действительно способно нам нанести существенный урон, это, экономический иной.
Это они тоже пока держат в секрете. Это прежде всего банковских переводов, систем оплаты, и это все связано с нашими союзниками через те государства, с которыми мы осуществляем и покупку необходимого оборудования, и покупку, да, вплоть до товаров, до всего. То есть санкции там, потому что если парализуется наша финансовая система, они хотят парализовать ее в какой-то степени, то очень сложно же работать. Как, налом, что ли, передавать деньги? И налом не передашь. И все эти санкции направлены, если механизм санкций включается, он работает не только против России, а против всех, кто с Россией работает. Против всех, потому что мы же не безвоздушны, мир так устроен, мир так глобализован, финансы так глобализованы, что они не действуют, вот просто вот Россию блокировали и все. Блокируют все страны, которые с Россией взаимосвязаны. Вот в чем суть пакета санкций.
У меня такой вопрос. Вот эта вся огорчительная история, из него будут сделаны выводы? Уже пару лет назад у нас уже удары наносились, пострадали тоже стратегические бомбардировщики, уникальные, коих мы не делаем, потеря даже одного. Это удар по обороне, по оборонным возможностям нашим. Ну, все-таки вот дважды вот прыгнули на одни и те же грабли. Ну, кто-то должен за это ответить. Ну, расследование будет с выводами?
Я уверен, что расследование уже идет. Я уверен, что будет заниматься военное следствие, будет работать, и будет работать военная прокуратура, и военная контрразведка. Они уже работают с первого дня, как все это произошло.
У нас, правда, появились публикации, что мы когда-то пообещали американцам это все... не убирать эти вот
бомбардировщики. Я читал это все.
Это на байке очень смахивает.
Да, это примитивные бредовые объяснения. Потому что, ну, в смысле, когда подписывали договор о нераспространении ядерного оружия...
Тем договоры-то эти отменены.
Договор, во-первых, отменили, во-вторых, война идет.
Состоит другая ситуация совсем.
Абсолютно другая ситуация. И тот договор уже не действует, мы не обязаны ничего соблюдать, особенно чтобы видно было, как расположены и как оборудованы и защищены наши ракетоносцы, которые способны нести ядерное оружие. Это бред, чтобы мы спокойно могли, американцы это видеть, и другие страны, которые имеют ядерное оружие. Это что, мы своему противнику должны все показывать? Даже если бы такой договор продолжал действовать, то люди, которые ответственны за безопасность, должны были обеспечить все меры безопасности в рамках возможного. Но даже они, исходя из той информации, которая есть...
Ну, хотя бы там пяток шилок поставили, вот этих зенитных пулеметов, и то был бы какой-то эффект от этого.
Поэтому расследование здесь необходимо, и я уверен, что оно уже ведется.
Владимир Семенович, ну, вопрос, который я неоднократно задавал в наших беседах. Есть исполнительная власть, министерства, военные, гражданские. они все-таки опираются на то, что принимают законодатели. Вот законодательство у нас мирного времени. Вот когда мы, наконец, поймем, что его нужно менять? Потому что даже вот эти вот решения по усилению безопасности, они должны основываться, и иные, они должны основываться на каких-то законодательных актах. У нас действуют законы мирного времени. Когда начнут действовать законы другого времени, того самого, который у нас на дворе сегодня?
Когда это произойдет, это решает только одному человеку, президенту страны, он же и главнокомандующий. Это раз. Во-вторых, даже те законы, которые действуют, позволяют в жестком режиме проводить расследование и привлекать виновных ко всем видам ответственности.
Я вообще отменил бы этот абсолютно глупый, бессмысленный, устаревший мораторий на применение смертной казни.
Ну, это совсем другое дело.
Вернул бы это дело.
Я жесткий сторонник смертной казни. Всегда был, и когда работал в Конституционном суде, когда этот мораторий применялся. Сейчас у нас нет ни одного основания соблюдать мораторий. Мораторий был принят в связи с тем, что Россия вступила в Совет Европы, значит, подписалась под соглашением Конвенции о защите прав человека. Здесь шестой протокол, который обязывает страны, которые имеют смертную казнь, не применять эту смертную казнь, если вы становитесь участником Совета Европы и этой конвенции. Нас выкинули в 22-м году из этой Европы. Мы не являемся больше участниками. Мы не обязаны сейчас применять шестой протокол. Поэтому я предлагал нашим юристам, в том числе и в Конституционном суде, я предлагал принять такое решение – приостановить действие моратория на период, пока нас не восстановит Совет Европы. Приостановить. Мы не выходим вообще, а вот нас выкинули, там приостановим действие моратория, и смертная казнь может применяться.
Ну, смотрите, еще...
Тем более, что у нас смертная казнь по очень ограниченным составам. Фактически только за убийство, терроризм, повлекшие жертвы, и за измену Родине.
Но я хочу сказать, что в 99-м году нам же говорили, что мы этот мораторий вводим до момента нормализации ситуации в 89-м субъекте Российской Федерации, Чеченской Республики. Сейчас там все нормализовалось, город Грозный сверкает и блестит, кругом мечети, все там уже хорошо у них. Есть все основания и уже и с этой стороны.
Нет, никакого отношения ситуации в Чеченской Республике не имело к принятию моратория, вообще никакого. Мораторий был принят только в связи с тем, что мы подписали шестой протокол. Теперь мы не участники конвенции, нас ничто не сдерживает или отменить мораторий, или хотя бы его приостановить.
Ну и, во всяком случае, проявлять позиции, быть на позиции здравого смысла, потому что когда рядышком в двух шагах стоят дорогущие самолеты, уникальные, невосстановимые в случае чего, вспоминается 41-й год, когда в июне месяце немцы пожгли нашу авиацию, там тоже все это стояло в большом количестве, и даже прицеливаться никуда
не нужно было. То, что произошло, это не просто безалаберность, это не просто там... коррупция, это не просто что-то. Я считаю, что надо квалифицировать как измена Родине.
Ну, или военные преступления, потому что мы не знаем, не было ли там какой-то их агентуры.
Хотя бы дело возбудить по этому составу.
Согласен. Что произойдет, если Украину примут в НАТО? Ну, самый такой неприятный вариант.
Произойдет начало войны с Европой и с НАТО, начало Третьей мировой войны. Она уже висит у нас прямо над головой, Третья мировая война. Она может начаться в любой день, в любой час. Дай бог, чтобы она была не ядерной, потому что ядерная война в современных условиях – это уничтожение планеты. Это уже 100%. Победителей здесь не будет. А если, значит, начнется Третья мировая война без ядерного оружия, что возможно при нынешних условиях, то это может начаться сейчас в любой день. Я считаю, что крупные боевые действия с европейскими странами начнутся уже до конца июня. Это мой прогноз.
Ну или, по всякому случаю, вот летне-осеннюю кампанию.
Потому что ждать, что Трамп их удержит, вообще не стоит, потому что он, я говорю, ничего человеческого в этом руководителе Америки нет. Рассчитывает на то, что у него есть какой-то конфликт с НАТО, это тоже смешно. Он сейчас настоял на том, чтобы руководителем штабов НАТО стал его человек, гражданин Соединенных Штатов. И поэтому НАТО фактически руководит сейчас тот же Трамп.
Вот эти поставки, о которых ведется речь, публика ничего, конечно, не знает. Таурусы, есть и другие ракеты, которые бьют на достаточно большое расстояние. Насколько я знаю, Нептун, по-моему, такая система у тех же немцев, у французов, у англичан. Ну, часть используется из этих ракет, и современные средства программирования позволяют увеличивать дальность полета. Фактически за последние 2 месяца произошло очень важное событие. Нам было заявлено, что мы ограничения снимаем по дальности. Чем это нам грозит, в случае чего? Центральная Россия.
Значит, если будет хотя бы один выстрел Таурусом по военным объектам или гражданским, то это сразу начало Третьей мировой войны. Будет сразу ответ российский. Потому что это заявлено нашим президентом, заявлено МИДом, что если та страна, которая поставила, и без нее осуществить запуск по российским объектам невозможно, значит, эта страна объявила нам войну, и мы бьем уже не по Украине, а по этой стране. По Германии, по Франции, либо по Великобритании. У всех этих 3 стран. И Америка передала атакам свои ракеты. Они уже передали, при Байдене еще не меньше 300 штук. Передали Украине их и легальным, и нелегальным структурам через мафиозные структуры, контрабандные. У них достаточно. Все эти ракеты запускаются с помощью только систем, которые под контролем тех стран, которые эти ракеты поставили. Значит, и наше руководство заявляло, что если хоть одна ракета ударит на дальнее расстояние по объектам, то, значит, будет адекватный ответ. А это, значит, начало Третьей мировой войны.
Не могу не задать вопрос. Конечно, многих наших радиослушателей интересует, что из себя представляет сегодня лазерное оружие. Англичане передали на Украину свои какие-то разработки. Ну, широкая публика ничего не знает. Я так понимаю, что эти вот средства позволяют сбивать все, что угодно, да, и ракеты, и самолеты. Да.
Активно развивается.
У нас тоже это есть, Пересвет, по-моему. Вот.
У нас есть тоже лазерное. У нас все появилось раньше всех других. У нас все было. Наша армия, наша система оружия были несравнимы ни с чем.
Военные ученые, ВПК, да, было очень
мощно. Почему задача была, когда разрушали Союз, разрушить сразу же после этого весь военно-промышленный комплекс? То, что во многом удалось нашим противникам. Когда было преступное решение принято в Беловежье, а после этого стали проводить приватизацию и уничтожать военные предприятия.
Скупали через аффилированные структуры целые заводы там.
Ну, если у нас в кабинетах кремлевских при Ельцине, в кабинетах рядом с помощником сидели американские консультанты, которые были прямыми сотрудниками ЦРУ. О чем говорите? По лазерному оружию интенсивно оно разрабатывалось в связи с тем, что структурами хуситов, так называемых, во всяком случае, это иранские были такие структуры, которые били по американским военным кораблям в Красном море. И в этот период, кроме того, лазерное оружие в космосе американскими активно разрабатывается. Но самый большой прорыв в лазерном оружии добились китайцы. Они осуществили в прошлом месяце фактически вообще фантастический эксперимент, в мае осуществили. Они ударили с огромного расстояния со спутника лазером по спутнику, который вокруг Луны летает, китайский. Попали в него, вывели его из строя. Как американцы заявили, они были ошеломлены. Это все равно, что с расстояния 10 тысяч километров обычным выстрелом попасть в человеческий волосок. Вот то же самое. Вот это осуществили китайцы. Поэтому рамному оружию китайскому лазерному в космос сейчас нет. Китайцы могут лазерным оружием уничтожить за короткий срок все спутники Маска.
Ну, космос – это понятно, там безвоздушное пространство, там сила
луча. А космос – это все сейчас.
Сохраняется. А как вот это все работает в условиях Земли? Как удалось преодолеть вот это противоречие? Потому что мощность сигнала резко падает, если в воздухе это все.
Значит, американцы приняли решение перейти в противодроновых системах, в основном на лазерное оружие, потому что каждый раз запускать ракеты, снаряды по дронам – это огромное количество нужно запасов.
Дорогое удовольствие.
Да не, не тоже дорогое удовольствие. Это невозможно ни на одном корабле такую базу иметь. А лазер может бить бесконечно, и у него же нету никакой. Он может выстрелы свои совершать бесконечно. И их эффективность выше, чем удары ракеты и снарядов.
Видимо, вот. На небольшое расстояние это все работает. Да,
пока? Ну, пока равное расстояние, на которое ракеты летят.
Вопрос про искусственный интеллект. Вы много пишете на эту тему использования и так называемого искусственного интеллекта в военных целях. Вот эта огорчительная история с терактом против наших стратегических бомбардировщиков показала, что вот он, искусственный интеллект. Вот прямо как из какого-то фантастического фильма «Терминатор 3» подогнали эти машины, КАМАЗы, и оттуда, значит, ну, определенные программы были введены заранее в этих дронах, и спокойно они полетели. Я так понимаю, от оператора где-то на расстоянии за сотни километров потребовалось просто кнопочку нажать.
Подчеркивает, что это не какой-то негодяй Тимофеев, предатель России, который очень странная фигура. В 18-м году он приехал в Россию, никогда не скрывал свои антироссийские взгляды. Его жена посты печатала против СВО. Этот человек должен был находиться под контролем наших служб безопасности. Как один человек мог это все оборудовать с подключением искусственного интеллекта, с новейшими? Ясно, что это просто фигура прикрытия, которого вот объявили в розыск, ищут такого злодея. А на самом деле работали несколько спецслужб мировых, и украинских, и американских, и британских.
А Тимофеева, может, уже и устранили давным-давно.
Может, и устранили.
Как опасного свидетеля.
Он им и не нужен.
Вот все-таки из этой истории, что мы можем увидеть в самое ближайшее время, ну, в плане вот использования того же искусственного интеллекта в этих дроновых войнах и ином?
Ну, мы же видим это каждый день, использование этого. Все дроновые атаки, которые на фронте, на зоне соприкосновения наших вооруженных сил и украинских, они все работают на базе искусственного интеллекта. Все структуры армейские, которые и наши, и, значит, украинские, они все с использованием искусственного интеллекта. То же самое на Ближнем Востоке. Вот сегодня опубликовано на сайте Пентагона, не сегодня, ну вот в июне, после всех этих атак, опубликовано на сайте Пентагона интервью руководителей нескольких управлений Пентагона, о том они говорят, что мы должны понимать, что искусственный интеллект, без него ни на работу не берут сейчас, не выдвигают по службе, не применяется ни одно тактическое решение, ни одно стратегическое решение. Весь Пентагон переведен на алгоритмы искусственного интеллекта. Все закупки, оборудование, работа стартап, все проверяются через искусственный интеллект. Поэтому мы должны понять, что это уже не миф, это не для красного словца, а алгоритмы решают все сейчас.
И на фронте мы тоже видим уже роботизацию, появляются системы, где человек, роль человека сведена к минимуму, то есть мы тоже должны это разрабатывать и применять.
У нас и разрабатывается, у нас тоже немало высококлассных специалистов, кто этим занимается.
Каков ваш прогноз по поводу вот этих вот переговоров? Два раунда было уже в Стамбуле, видимо, будут и другие. Что ждете?
Я считаю, что это не переговоры, это имитация переговоров, потому что она вынужденная имитация, мы не могли от нее уклониться, чтобы нас не обвинили в том, что мы не хотим мира. Но представленные меморандумы, еще раз повторюсь, и российской стороной, и украинской стороной, они взаимоисключающие. Поэтому никакого мирного решения в ходе переговоров достигнуто быть не может. Абсолютно. И эта имитация, обмен пленными, это, ну, обмен пленными, он всегда происходит, особенно в нынешних условиях. Обмен пленными будет осуществляться. Дай бог здоровья всем пленным.
Трамп и его администрация. Как вы оцениваете их политику и какая у них вообще позиция? У них позиция есть. Трампа несет, как норовистую лошадь, из стороны в сторону. То вводим там эти самые пошлины, то отменяем, вводим, отменяем. Но это уже коснулось и нашей ситуации, насколько я понимаю. Он вообще адекватный человек? Или
Трамп более, там, ля-ля-ку-ку? Более адекватен, чем многие другие мировые политики. Он крупный бизнесмен. Его окружают крупные бизнесмены, его окружают специалисты в информационных технологиях. У него, у Трампа, отсутствует вообще нервная система как таковая. Он может принимать любые решения. Он профессиональный такой...
Шоумен.
Шоумен и такой, ну как его назвать, профессиональный мошенник настоящий. Я его так считаю.
Он Остап Бендер, так сказать, наших дней.
Да нет, Остап Бендер отдыхает, близко не стоит. И ни одно решение Трампа не было неадекватным. Ни одно. Вот он говорил, он заберет Канаду. Все говорят, как он заберет Канаду? А просто сейчас Канада сама попросила, чтобы он ее под золотой купол включил. А если он ее включает под золотой купол, какая независимость Канады?
Становится просто новым штатом.
Да, вот она вот единая территория накрывает, и все. Если он сказал, что он Гренландию купит, он купит ее. Он договорится, он не будет силой занимать. У него там уже база есть в Гренландии. Он просто даст большие деньги датчанам, кому она принадлежит. Он по развитию, там, по добыче полезных ископаемых, которые ему нужны, те же редкоземы в Гренландии есть, и будет ими руководить. Если он говорит о том, что Европа... А сейчас Европа попросилась под золотой купол. А если Европа просит под золотой купол и НАТО просит под золотой купол, то какая самостоятельность Европы? Трамп решает все проблемы, а с тарифами он нагоняет страх, волну, заставляет совершать действия. А что, это все Америке идет на пользу. Если взять экономические показатели, у американцев нет никаких проблем сейчас. Это вот там демократы раздувают, что якобы он там долг увеличил, там том, а они прекрасны все в экономике у них.
Владимир Семенович, Трампу все-таки нужен мир на Украине или ему нужно что-то иное, и то, что декларируется, совершенно не соответствует реальным планам?
Я исхожу из доклада разведки Соединенных Штатов, который подготовили уже люди, назначенные Трампом. Его начальник ЦРУ, его начальник АНБ, его начальник ФБР и его женщина-координатор разведок Габбард, который руководит всеми. В этом докладе черным по белому написано, что главными противниками Америки и в технологическом развитии, и в военном сопротивлении являются Китай и Россия. И Америка сделает все для того, чтобы нанести максимальный ущерб двум этим странам. Вот и вся позиция Трампа.
А все остальное дымовая завеса вранья.
Вся его дружба с Россией. Никакой дружбы нет, не будет. И главная его позиция – нанести максимальный ущерб России и Китаю.
Да, я думаю, что поменьше смотрите определенные программы, поменьше читайте всякие успокаивающие сайты в интернете, блогеров, которые вас, так сказать, сладкими словесами утешают. Нужно готовиться ко всему. Тем более людям...
Война на пороге. Надо говорить прямым языком.
Людям, которые верят в Господа и которые немножко интересуются историей и мировой историей, историей России. В общем, нужно молиться, конечно, о спасении нашей страны и о том, чтобы у наших чиновников также высшие силы прочистили им мозги. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Владимир Семенович Овчинский. Надеюсь, что очередная встреча у нас состоится по нашему обычному графику. Спасибо всем.
До свидания.